Светлый вечер. На радио Вера.
Светлый вечер на радио Вера. Здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Алла Митрофанова.
Добрый светлый вечер.
И я, Константин Мацан, и мы вас поздравляем с днем рождения. Сегодня день рождения у Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Он родился в этот день в 1906 году. Сегодня ему исполняется 112 лет. Человек эпохи, один из величайших и, может быть, ключевых композиторов и вообще деятелей культуры русской и мировой 20 века, человек, в чьей судьбе отразился этот 20 век. Об этом мы сегодня поговорим, об этой личности. И мы, конечно, послушаем музыку. И у нас в гостях сегодня Юлия Казанцева, кандидат искусствоведения, пианист, лауреат международных конкурсов. Добрый вечер.
Добрый вечер. Я очень рада, что Юля к нам сегодня пришла, потому что мы, когда готовились к этой программе, очень много обсуждали, какие композиции из Шостаковича поставить в эфир. Не самый простой композитор, мягко говоря, но вместе с тем его фигура, она настолько значительна, потому что Костя говорит, что в нем отразился 20 век. И мне кажется, что и он тоже в 20 веке отразился, и настолько сильно на него повлиял. И просто вот чтобы мы подумали, да, с чего лучше начать разговор. Мне кажется, настолько понятен масштаб его фигуры, как во время Великой Отечественной войны, наверное, это самый лучший пример. Поговорить немного для начала о его 7-й симфонии. Ведь я думаю, что многие знают и слышали это произведение, и его ритмы, они в нас стучат. И вместе с тем, насколько была великой и насколько непростой судьба этой симфонии. Ахматова про нее, помните, тогда написала в поэме «Без героя», что, притворившись нотной тетрадкой, знаменитая ленинградка возвращалась в родной эфир. Шостакович начал ее писать в блокадном Ленинграде, а закончил уже, по-моему, в Куйбышев его отправили в итоге в эвакуацию. И не с первого раза, потому что он не хотел покидать Ленинград, его родной город, и он отправил 4 нотных тетради с летчиком, который вез груз медикаменты, он перевозил, доставлял в блокадный Ленинград, и сквозь какой шквал огня должен был прорваться этот человек, это просто сейчас очень сложно представить, но его обстреливали действительно со всех сторон. То, что он в итоге приземлился и доставил и лекарства, и 7-ю симфонию, это, конечно, человеческий подвиг. И вот тогда эти 4 тетрадки у него изъяли и доставили их музыкантам, которые, я помню, как я читала об этом, когда дирижер, которому предстояло реализовать этот замысел Шостаковича, это не премьера была, а премьера в Куйбышеве, а там в Ленинграде, соответственно, уже она второй раз, по-моему, исполнялась, но не суть. Он просто ахнул, потому что, ну, в обычном оркестре определенное количество музыкантов, то, что прислал Шостакович, превышало в 1,5 или 2 раза нормальное количество музыкантов в оркестре. А в блокадном Ленинграде, вот это надо понимать, к тому моменту музыкантов осталось, ну, в лучшем случае, 2/3, если не половина. И вот эти сообщения, просто, ну, от которых мороз по коже, да, что скрипка умерла, пока шла на репетицию, барабан погиб под обстрелом и так далее. И вот в итоге музыкантов-то практически нет. И как ее исполнять, непонятно. И вот тогда кинули клич по ленинградскому радио и объявили, что если в городе есть люди, музыканты, пожалуйста, приходите на репетиции, потому что инструментов очень много, а мы должны эту 7-ю симфонию обязательно сыграть. То есть это было таким моментом еще общего гражданского подъема, потому что, ну, казалось бы, сейчас это безумие, совершенное безумие в блокадном Ленинграде во время голода, когда и болезней, и отчаяния такого, зачем-то заниматься музыкой, да еще и на таком уровне.
Это чистое безумие, да.
Юля, а можете объяснить, а что дает в таком случае занятие музыкой, вот в таких исторических условиях, что это?
А вы знаете, именно эта симфония, в чем ее уникальность? Это великое музыкальное произведение. А очень часто в истории музыки великие произведения создавались не вовремя. «Страсти Баха», картинки с выставки Мусоргского, когда вот они их написали, они были никому не нужны. Бах написал «Страсти», это была устаревшая музыка, уже никто не слушал. «Страсти», новая эпоха наступала. То же самое, картинки с выставки, слишком новаторская музыка. А Шостакович написал эту симфонию, когда это было настолько нужно. Это было необходимо больше, чем воздух, больше, чем еда. Это дало людям веру, это стало символом несгибаемости человеческого духа. Это было удивительный исторический музыкальный пример вот такого стопроцентного попадания. Шостакович вообще летописец эпохи. Да, он стопроцентный человек XX века. Можно, ведь говорят, изучать музыку, даже не только можно, а очень хорошо изучать историю XX века по музыке Шостаковича. Не нужно читать, может быть, каких-то книг, не нужно смотреть страшных кровавых фильмов, а послушайте, например, Седьмую симфонию. Вы почувствуете весь этот ужас. Вы за час, вот сколько симфония длится, даже чуть больше, вы это все проживете. Вы это все проживете, и вы не сможете пошевелиться от ужаса, тем более, если вы сидите в кресле, а потом вы почувствуете вот этот дух, невероятную силу человеческого духа, которая может все вынести. И не случайно эта симфония, она не только у нас такой имела эффект, когда люди полумертвые действительно играли, слушали, но во всем мире она звучала. Она стала символом
грядущей победы над фашизмом.
Да, и в США за один сезон 60 раз, более 60 раз ее передавали. То есть это вот пример того, что эта музыка, она звучала, ну, вот, мне кажется, каждый день где-нибудь, да, она звучала.
Я вот тут выписала себе воспоминания о том, как происходил набор музыкантов в оркестр. Музыкантов искали по всему городу. Элиас Берг, шатаясь, это дирижер, шатаясь от слабости, обходил госпитали. Ударника Жаудата Айдарова он отыскал в Мертвецкой, где и заметил, что пальцы музыканта слегка шевелились. «Да он же живой!» — воскликнул дирижер. И это мгновение было вторым рождением Жаудата. Без него исполнение Седьмой было бы невозможным, ведь он должен был выбивать барабанную дробь в теме нашей. Нашествие. Вот это самый известный, это, наверное, эпизод из Седьмой симфонии, тема нашествия. И да, и дело в том, что действительно вытаскивали из госпиталей и пытались привести в чувство музыкантов, какие-то специальные пайки им старались выписать. Ну, что там было в блокадном Ленинграде? Но все равно люди воодушевлялись и начинали заниматься музыкой. Но и в этом случае все равно музыкантов не хватило. И тогда стали из окопов вытаскивать солдат, которые были музыкантами, которые ушли на фронт. И в итоге собрали оркестр, и они репетировали, и репетировали из последних сил, потому что, ну, надо понимать, люди истощенные. Но вот эта музыка, она им давала силы, и когда в итоге в августе 42-го года прозвучала эта премьера, там же это тоже невероятно трогательно, все, кто мог в Ленинграде ходить в этот момент, потому что многие уже не могли ходить, все пришли в концертный зал, чтобы слушать Седьмую симфонию Шостаковича, и слушали ее просто, затаив дыхание, и аплодировали потом стоя, и зал гремел. Но для тех, кто ходить уже не мог, ее транслировали по радио, ее транслировали вот из всех репродукторов, которые были в городе. Весь город гремел вот этой Седьмой симфонии Шостаковича. И, ну, для того, чтобы люди могли дойти до концертного зала и вернуться потом обратно, там же бомбежки были бесконечные, вот солдаты, державшие оборону города, они обеспечили вот на эти 2 часа 20 минут в городе спокойствие. Как они это сделали? Они устроили свою симфонию из орудий, с помощью снарядов. Там снаряды какие-то дополнительно доставляли в Ленинград. Я, к сожалению, не историк и не могу в деталях это все описать, но вот дух был примерно таким. И они без конца в течение 2 часов и 20 минут они стреляли по немцам. И вот сквозь вот эта операция, которая называлась «Шквал». Вот шквал аплодисментов, который стоял в концертном зале, и шквал из орудий, которые стояли на передовой, на линии обороны Ленинграда. И дело в том, что даже несмотря на этот шквал из орудий, немцы все равно услышали Седьмую симфонию, потому что она неслась из всех репродукторов. И я читала воспоминания двух бывших солдат, которые, уже будучи гражданами ГДР в 70-е, по-моему, годы, они приехали в СССР, в Ленинград, и они делились своими воспоминаниями, что, вы знаете, да, мы слышали эту музыку. И тогда, летом 42-го года, в августе, мы поняли, что мы проиграем войну. Потому что если люди в такой ситуации, уже находясь так долго в блокаде, они могут играть и слушать такую музыку, то сделать с этим ничего нельзя. А люди, соответственно, которые были в концертном зале, они потом свидетельствовали, знаете, мы в этот момент воскресли. Мы поняли, что есть надежда, и что есть надежда на победу. Вот такова судьба Седьмой симфонии, и, по-моему, это, вот я рассказываю, у меня вот уже все равно до мурашек. Мне кажется, что вот это Шостакович, в этом смысле он, конечно же, для 20 века одна из ключевых фигур.
Юль, а вот с точки зрения музыки, чем была эта симфония? Я почему спрашиваю, потому что вот мы сегодня, конечно, уже и очень правильно, и справедливо не можем ее отделить от всей той истории, которую сейчас Алла рассказала. Для нас это великое произведение, возникший великий момент. Но мне всегда интересно представить себя человеком, который впервые видит партитуру или впервые слышит эту музыку. И он пока еще не воспринимает ее через ассоциации будущей победы, множество исполнений. Вот дирижер, который открывает эту партитуру, и он знает только Шостакович, какую музыку он до этого писал. Что он видит? Это новаторство, это классика, это какой-то другой язык, связанный с переживанием войны. Вот как посмотреть на это произведение, если мы когда-нибудь за рамками эфира будем его слушать, попытавшись услышать его как будто впервые, что мы должны, на что должны обратить внимание?
То есть даже если мы не знаем, в каких условиях это писалось,
например,
да, вот абстрактно, музыка. Тут есть такой излюбленный прием Шостаковича, он берет тему, вот эту тему, нашествие, да, это же безобидная песенка.
Да?
Совершенно верно. Да. Веселый мотивчик, да, и это становится любимым приемом на протяжении всей жизни Шостаковича, таким кредо. А из нее вырастает мощь чудовищной силы и меняется
и
знак
ужас.
Плюс на минус. Да, да. Что? То есть это характерная черта Шостаковича, мы никогда не знаем. А где же правда? Вот это самое страшное. Где же правда? Где добро, а где зло?
Красавец.
Одно поворачивается другим. Он никогда не искал специально каких-то новшеств музыкальных. Тут нужно сказать, что 20 век – это время музыкальных революций. И менялся музыкальный язык. Композиторы специально что-то изобретали. Те же нововенцы, они вот создали новый способ музыкального письма, додекафонию или атональную музыку. Шостакович этим не занимался. Да, есть какие-то новые приемы, которые музыканты потом изучают, анализируют, пишут диссертации. Но это не было его вот целью. А вовсе нет. Он классик 20 века, он Бетховен 20 века, его так называют. То есть он шел от смыслов. Безусловно, он шел от смыслов.
А мы говорим сейчас о седьмой симфонии, но у него есть и другие симфонические
15
произведения.
Симфоний на протяжении всей жизни. Он писал, в общем, да, простите, я вас перевела.
Нет-нет, я просто думаю, что, наверное, седьмая, она, конечно, безусловно, очень значима, но есть же и другие тоже ключевые, и среди симфоний тоже произведения. Да?
Есть такая шутка, у Бетховена три симфонии, третья, пятая и девятая. А у Шостаковича их 15.
Ну, у Шостаковича, да. Во-первых, первая симфония, замечательная история. Он написал ее в 19 лет, выпускник.
Дипломная работа его была.
Дипломная работа, совершенно верно. Никому не нужный выпускник, полуголодный. И первая симфония его возносит на музыкальный Олимп. Ее исполняют во всем мире. Стаковский, Кусевицкий, лучшие дирижеры в мире. Ее вот буквально дерутся, кто будет исполнять. Почему это случается? Это тоже очень важно для Шостаковича. Я сказала, что было время музыкальных революций, и слушатели, и музыканты, они находились в каком-то недоумении. А что же будет дальше? Неужели вот классическая музыка, которую мы знали, она закончится, она ее больше не существует? Пишут что-то невообразимое. А Шостакович дал надежду, он показал, что в 20 веке возможно писать классическую музыку. Первая симфония – это пример вот, продолжения традиции Малера, например. И в то же время это современная музыка. Это вот соединение традиций и современности, отклик на то, что происходит сейчас. 15-ю симфонию он написал незадолго до смерти. То есть это и летопись 20 века, и летопись его собственной жизни, вот эти симфонии, то, через что он проходил. И все 15 мы не можем сейчас послушать и обсудить. Это тема отдельной беседы. Я бы очень хотела поговорить о 5-й симфонии, потому что это тоже очень важный момент в его жизни. И важный момент в музыке 20 века. Пятая симфония написана в 1937 году.
Давайте послушаем сейчас из нее небольшой фрагмент, а потом вернемся к разговору о ней, хорошо?
Это будет кусок последний, заключительный фрагмент финала этой симфонии.
Светлый вечер. На радио Вера.
Юлия Казанцева, кандидат искусствоведения, пианист, лауреат международных конкурсов и замечательный рассказчик о музыке.
Спасибо.
И о 20 веке.
Это
сегодня
правда.
С нами в программе «Светлый вечер» мы говорим о Дмитрии Дмитриевиче Шостаковиче.
Сейчас звучал фрагмент из его 5-й симфонии, и это действительно произведение, связанное с трагическими событиями в его жизни. Ведь мы поговорили о 7-й симфонии, и это невероятная слава, это сталинская премия, и вообще у него в жизни было, по-моему, 4 сталинских премии, и вообще, Юль, 13, да, вы говорили, премии в общей сложности?
Можно сбиться, но очень много наград, мне кажется, 13 или даже больше, почести, слава, монография, а Шостакович вышла, когда ему было 40 лет. Он жив, здравствовал, и уже монография о нем. То есть он был,
прижизненный классик.
Прижизненный классик. И всемирно известный
период своей жизни.
Композитор. И при этом те травли, через которые ему пришлось пройти, я вообще не понимаю, как сочетаются с этим его признанием. Травля первая — это 36-й год, когда Сталину не понравилась леди Макбет Мценского уезда, и шквал критики обрушился на Шостаковича, его музыку запретили. И второй трагический эпизод — это 48-й год, когда он просто попал под раздачу вместе с Ахматовой, Зощенко, вот эта чудовищная травля в советской прессе. И Пятая симфония, насколько я понимаю, это одно из тех музыкальных произведений, которые связаны именно с его глубочайшим переживанием вот этих событий исторических, с одной стороны, а с другой стороны, тех, которые ломают его собственную судьбу. Юль, расскажите об этом, пожалуйста. Как это было?
О, вы знаете, вот сейчас такое слово модное — стресс, да? У нас всех стресс, страшный стресс. Это настолько смешно по сравнению с тем, что пережил Шостакович.
Нам
он жил всю жизнь, это какие-то чудовищные качели. Я не знаю, какая человеческая психика это может выдержать. Вы совершенно правы. То его объявляют национальным героем. В 19 лет, причем первый раз, он надежда советской музыки. 19 лет. Потом вот симфония, да, 7-я симфония. Казалось бы, он уже неприкасаемый. Будет травля в 48-м году. Или опера «Леди Макбет» Псенского уезда. Слава по всему миру. А здесь запрет на музыку. Он боится, что его
арестуют,
расстреляют. 37-й год, но тут, в общем-то, комментарии излишни. Шостакович знал, что его сейчас заберут. Он был готов, у него был чемодан собран. Каждую ночь он ждал, что вот сегодня, наконец, придут за ним. Давид Ойстрах вспоминал, что у них в подъезде нетронутыми за 37-й год остались две квартиры. А так всех забрали. Так или иначе, и Шостакович имел все основания бояться, потому что он дружил с Тухачевским, с Мейерхольдом он работал и дружил. Что с ними случилось, мы все знаем. Его родная сестра репрессирована. То есть круг сужался. Он следующий. И вот эта симфония, Пятая симфония, вот то, что я сказала про Седьмую симфонию, вот эта тема нашествия, которая начинается как безобидный мотивчик, а он ее перевертывает. То же самое, то, что мы сейчас послушали, фрагмент. Вот смотрите, это фрагмент, чем он так важен. Мажор. Долго-долго звучит мажорный аккорд. Мажор — это что такое? Мажор — это хорошо. Это оптимизм, все хорошо закончилось. 37-й год — это политика оптимизма. Мы идем в светлое будущее. У нас все прекрасно, у нас лучше всех. И, понимаете, вот этот аккорд звучит. Уже невозможно его выносить. Уже остановите, пожалуйста, вот это звучание, вот этого ре-мажора. Остановите, это невыносимо. Это крик сквозь, не знаю. Ну, говорят, что это оптимизм на костях. Формально его похвалили за эту симфонию. Молодец Шостакович, написал позитивную музыку. Пришел к такому вот финалу позитивному, да? Но имеющие уши да услышат, люди тоже...
А современники не расслышали?
Расслышали. Они, все, кто были в зале, встали, не хотели расходиться, пришлось выключать свет, чтобы как-то публику разогнать. Но формально не притерешься, музыкальный язык классический.
Мажор?
Закончилось хорошо. Уже какой мажор, такой мажор, что уж всем понятно, что это мажор, понимаете? Это Шостакович. Он... Говорят, он в кармане держал фигу. Он говорил то, что он хотел сказать. Он говорил, что даже у меня обе руки отрубить, я буду все равно писать, я буду в зубах держать перо и писать. Он сказал то, что он должен был сказать. А вернувшись вот к 37-му году, и тоже мы подходим к «Леди Макбет», из-за чего все это случилось, да? Из-за «Леди Макбет», главная опера 20 века, ну, одна из, да? «Леди Макбет» Мценского уезда. Вот что для меня удивительно, это написал молодой человек, 28 лет, он женился.
У него счастливо женился.
Да, счастливо женился.
20 лет они прожили.
Причем счастливо, счастливо-то счастливо, но он не перешел в день свадьбы на собственную свадьбу. Он был такой стеснительный.
Серьезно?
Да, он забежал, скрывался пару дней. Потом они помирились, женились, и он посвятил леди Макбет, это посвящено его жене Нине Васильевне.
Интересный выбор для посвящения.
Да, 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 интересный выбор. Но кто знает оперу, он поймет сейчас нашу иронию.
Опера, кто знает Лескова произведение, да?
Ну, опера, ну, понимаете, в чем тут дело? Сейчас в любом учебнике, вот, опера Шостаковича — это величайшее произведение 20 века. И мы можем так снисходительно говорить, вот первые слушатели, которые ругали, они такие недалекие были, они ничего не понимали, они не только Сталин отозвался, что это сумбур вместо музыки, а многие ругали. Многие говорили, что это какая-то порнография, это не музыка. А вы знаете, их можно понять. Вот приходим в оперу для того, чтобы получить удовольствие, отдохнуть культурно, наконец, да? И что мы видим? Это почти 3 часа. Да, иногда, можно сказать, орут вместо того, чтобы петь. Большая часть оперы — это шок для зрителя.
Говорят, это... там голоса срывали, да,
там голоса срывали. Это сцены насилия, очень натурально изображенные. Это сцены убийства. Простите меня, сколько леди Макбет, да, Катерина Измайлова убила? Она убила мужа, отца мужа, придушила вместе со своим любовником. А потом она бросилась в озеро, прихватив с собой новую возлюбленную своего возлюбленного. Я, если кратко, это понятно, да, такой сюжет? То есть
вполне.
Страсти, страсти. Угу. Но что очень важно, опера с самого начала вот возрождения этого жанра, рождения жанра, это страсти. Всех убивают, в конце все умирают, это нормальное дело. Ну, согласитесь, да?
Верди, ну, в общем,
Тоска.
Да.
Но, смотрите, Тоска сейчас прыгнет со стены, она перед этим поет чудную арию. Очень красиво. Или вот в Тоске пытают ее возлюбленного. Она поет, она страдает. Это драма, но это так красиво.
Герман в «Пиковой даме», он,
да,
в принципе, уже умирает,
да,
но поет долгую-долгую арию после этого.
Это оперная условность. Шостакович что делает? Он все эти условности просто удаляет. Нету больше какой-то, нету преграды, что жизнь, а что музыка. Нету главного условия. Что такое музыка? Это что-то прекрасное. Нет, у Шостаковича музыка — это ужасное, это все страсти, которые черные страсти человеческой души, это бездны человеческой души. И вот все это обрушивается на бедного слушателя. Чем заканчивается опера? Мы сейчас уже вот будем слушать фрагмент. Я хочу пояснить, это последняя ария Катерины, которая прошла через все круги ада. Она уже убила мужа, она убила отца мужа, она уже на каторге, и ее возлюбленный ей изменяет. Это такая выжженная пустыня в ее душе. Весь этот грохот, вакханалия музыки заканчивается вот каким-то очень тихим, очень сдержанным эпизодом. Это Катерина поет арию, она озеро видит, она поет, что вот озеро глубокое, мне там мерещится вот призраки тех, кого я убила, и в итоге она туда бросится и прихватит с собой женщину, которая разлучила ее с возлюбленным. И хор каторжан, который мы уже не услышим сегодня, но вот уходит, это тихий такой напев. Что остается у слушателя? Во-первых, недоумение, что это такое было, да? Ну и, конечно, вот человеческие страсти, да? Очень часто нам их не хватает. Мы как-то пытаемся яркие эмоции получить. Что нам дает музыка? Она дает возможность прожить это все, прожить всю глубину,
не переходя границ,
не
в
переходя
реальной жизни.
Границ жизни. Мы выходим из театра, все прекрасно.
Переживаем катарсис, так называемый, да, и, может,
да,
быть, не совершаем этих ошибок в жизни.
Совершенно верно.
Еще мне кажется, знаете, какая есть рифма с тем временем, когда выходит леди Макбет? Ведь это еще не разгар террора сталинского, но вместе
леди
с тем...
Леди Макбет 36-й год.
36-й год. Вместе с тем все равно уже тучи сгущаются, и атмосфера сгущается. И своего рода это прообраз того, что будет потом.
Вы
когда человек уходит уходя на дно, утаскивает с собой еще других, когда эти доносы существуют. Ведь это же все было. Сегодня споры идут о том, что вот там говорить так об этом времени, не говорить так об этом времени. Но не вычеркнешь из истории этих страниц. Люди действительно писали друг на друга доносы. Действительно, люди друг друга убивали. Это было, и в опере Шостаковича эти мотивы, он как бы их предчувствует, что ли.
Композитор сверхчувствительный, он даже не только отражает время, он предчувствует, вы совершенно правы, он предчувствует время.
Давайте послушаем.
Это ария Катерины, да, последняя ария Катерины из оперы «Леди Макбет» Мценского уезда.
Была ария Катерины из оперы «Леди Макбет» Мценского уезда Дмитрия Шостаковича, о котором мы сегодня говорим в программе «Светлый вечер» с Юлией Казанцевой, кандидатом искусствоведения, пианистом и лауреатом международных конкурсов. В студии моя коллега Алла Митрофанова, я Константин Мацан. Мы прервемся и вернемся к вам буквально через минуту.
«Светлый вечер» на радио «Вера».